Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях протоиерей Андрей Канев, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Ну, вы практически с корабля на бал, со сбора военного духовенства и в студию телеканала «Союз».
Мы постарались, да.
Расскажите, пожалуйста.
Постарались сделать так, чтобы отразить это событие интересное.
Расскажите, пожалуйста, про сборы. То, что бывают военные сборы, это уже как-то привычно и никого не удивляет. А вот сборы военного духовенства – это что-то такое новенькое.
Ну, вообще, само по себе, в современной армии появление духовенства – что-то новенькое. Да? Хотя это далеко не для российской истории, я имею в виду, истории российской армии, русской армии не новость никакая.
Потому хорошо что, забытое старенькое.
Ну да, да, совершенно верно. Вот уже 6 лет, как официально, появились штатные военные священники. И в течение года проходит два таких очень крупных события. Сборы военного духовенства, во-первых, весной проходят сборы вообще всего духовенства во всех подразделениях и видах и родах войск российской армии. А у нас были сборы в Самаре, и мы собирались округом. То есть вот, если так более подробно объяснить, что такое получается, вот вся территория Российской Федерации делится на военные округа. Вот Екатеринбург находится как раз, в Екатеринбурге находится штаб Центрального военного округа. Поэтому мы собирались священниками, которые трудятся вот в рамках, в пределах вот нашего округа центрального.
Батюшка, ну если это не военная тайна, то цели, задачи и какие основные проблемы вами обсуждались?
Ну, никакой тайны нет, конечно же. Задача очень простая. 6 лет – это мало для того, чтобы появился опыт, да, чтобы появился правильный опыт у военных священников. И цель этих сборов – учиться друг у друга. Потому что территории разные, условия разные, бригады разные, задачи разные у этих бригад, да, у военных подразделений. И понятно, что, допустим, вот мы общались, и у нас были священники из авиабаз, допустим, да, работающие с летчиком, да, с летным составом, с техническим составом авиабаз. И, допустим, священник с танковой бригады или с мотострелковой бригады. Разные очень условия. И есть чему поделиться, есть чему поучиться. То есть вот эти цели этих сборов, самое главное, это даже не сколько отчитаться о своей работе, хотя это тоже важно, да, чтобы сравнить с результаты своей работы. Но главное – это учиться. Учиться, потому что нам надо сейчас очень сильно учиться, очень много учиться. И друг у друга, и брать исторический опыт, перекладывать этот опыт на современную обстановку. Жизнь и работа военного священника очень сильно отличается от приходского. Принципиально отличается от приходского. Поэтому понятно, что нас призвали с приходов, по большому счету, да, и нам надо много-много переделывать еще в своем где-то сознании, мышлении, понимании. Вот эти все вещи надо понять. Поэтому одна из крупных целей – это поучиться друг у друга, во-вторых, пообщаться, конечно же, где-то и в неформальной обстановке, подружиться, чтобы мы стали таким военным коллективом вместе. То есть вот никаких тайн нет. Цель учиться.
Батюшка, а по поводу проблем. Какие самые острые проблемы вам приходится решать? Понятно, что специфика всюду разная, но, наверное, есть какая-то общая боль, есть какие-то общие пути решения. И где-то вы делились тем, что для всех близко и понятно.
Ну да, но проблем, конечно, как и везде, много. И я думаю, что это, скорее всего, проблема болезни роста. Еще раз скажу, 6 лет – это мало, чтобы что-то появилось. Надо трезво понимать, что не все рады появлению военного духовенства вообще. Да? Мы в современном мире с вами живем. И военная среда, она не такая же, там такие же люди. Кто-то сочувствием относится, кто-то равнодушно, кто-то отрицательно относится. Но самая главная проблема – это сейчас, еще раз скажу, проблема становления, когда священник, попав в часть, он должен по современному законодательству, по положению своему, сам начинать очень активно работать, чтобы обеспечить храм, да, обеспечить богослужение, наладить эту всю работу, просветительскую работу. И одна из проблем – это как раз откуда брать средства, откуда брать возможности вот эти, да? И тут, конечно, очень большой простор для творчества, на самом деле, у священников. Но в силу ряда обстоятельств, личных каких-то качеств, не у всех это получается. Вот, поэтому одна из проблем – это как раз проблема формирования молитвенных комнат, храмов, строительства храмов военных. Вторая проблема, очень, очень большая и серьезная – это найти священнику место в армейском коллективе.
Материально и физически или в более широком понимании этого слова?
Нет, материально это понятно, что священник на самообеспечении находится. Да? То есть если приходской священник он оперирует какими-то пожертвованиями, то военный священник он оперирует только своей зарплатой. Угу. Вот, и если я, допустим, как приходской священник, могу попросить прихожан, допустим, собрать пожертвования на чашу, да, да, новую, там, или на икону, то военный священник он сам покупает за свой счет. Угу. За счет своей зарплаты. И обеспечивает, допустим, певчих или необходимые вещества для богослужения, там, свечи, да, для солдатиков. Не будешь с солдатиков деньги брать. Вот. Поэтому тут вопрос это довольно непростой. Но не самый главный. Uh-huh. Главное это как раз найти себя в коллективе. Потому что если в приходской жизни мы ждем, когда к нам придут в храм, ну, в основном так устроено, да? Вот у нас есть богослужение, у нас есть расписание исповеди, и человек сам приходит. То военный священник, он должен идти наоборот, потому что воинский коллектив, он живет по своему распорядку, и военнослужащим не всегда даже есть время его искать. То есть священник сам должен искать. Искать, по большому счету, искать, вот как апостолы искали, да, кому рассказать о Христе. Вот так же должен действовать священник военный. То есть это апостол, по большому счету. У него апостольские функции. Вот. И одна из больших проблем – это когда вот приходской священник должен превратиться в военного священника. Это очень болезненный процесс. Он связан с какой-то внутренней ломкой даже, да, когда люди привыкли, что вот они в них нуждаются, и это показывают, да, когда прихожане приходят, спрашивают, вот, да, помогите, расскажите, там, посоветуйте. А здесь ты должен идти и искать, кому ты нужен. Угу. Вот. И есть очень хорошие плоды, когда священник не боится выходить в люди, не хотится обходить подразделения, подходить к солдатикам, к офицерам, выходить не просто, знаете, быть таким свадебным генералом, который на принятии присяги скажет, ну, братцы, давайте служите, помоги вам Бог. Угу. А подходит и начинает знакомиться с командиром части, узнать, какие у него проблемы, подходить к солдатикам, работать психологом. Вот сейчас вот эта вот работа у нас налаживается, что священник действительно он превращается не в свадебного генерала, да, превращается, должен превратиться, это будет такой процесс, когда он станет одним из ответственных лиц воинской части. Вот. И мы к этому сейчас стремимся и работаем на это. И руководящий документ сейчас выходит, чтобы священник обращал внимание не на фактологию, там, сколько он там покрестил, хотя это важно, конечно, но больше на просвещение, больше на общение с людьми, на обращение внимания, когда человеку плохо, даже видно. Мы даже по прихожанам, допустим, можно выйти. Вот на богослужение выходишь, ты знаешь, допустим, Ивана Ивановича. Смотришь, а Иван Иванович грустный сегодня стоит. Значит, что? Значит, с Иваном Ивановичем что-то непорядок. А? Мы же подходим потом в конце службы. Ну что, дорогой, что случилось, как дела там? А вот с женой там заболела, там, или я, там, или дети. Там. То есть вот как раз большой процент, даже с духовной точки зрения, большой процент преступлений, вот совершающийся даже вот в нашей гражданской обычной жизни, человеку плохо, он как решает проблему? Не зная веры, допустим, да, не зная Бога. Он пошел там и, там, допустим, выпил, да, или пошел что-то сделал. Даже, может быть, того не хотя, да. Там авария случилась, когда он в расстройстве куда-то там передвигался, да, или что-то там с ближними из-за этого, из-за того, что у него мира внутри нет, он не может наладить в семье мир. Вот. Потом на работу это все сказывается. Так же и здесь, живые же люди. Вот. Поэтому задача священника действительно просветительская и пасторская. Когда он как пастырь обходит и к солдатам относится как к своим посомам, да, и находит, что вот этот плохо себя чувствует, этот вот как неопрятный, значит, у него что-то непорядок. Или замечает, что что-то не то, обращается к командирам, и такие случаи у нас есть. Большом количестве.
Вот, батюшка, это очень важно. Что священник может сделать в этой ситуации? И реально, кроме того, как подойти и сказать, ну что, брат, Давай я побуду той жилеткой, в которую ты можешь поплакать.
Ну, это тоже немаловажно, на самом
Конечно.
Деле. Когда в обстановке, когда обстановка воинской части, это все-таки мужской коллектив и достаточно строгий коллектив, да, соподчиненность существует, и человеку не всегда есть возможность вот, и в жилетку поплакаться, что, в принципе, тоже нужно это сделать, да, иногда. Но священник... По положению называется должность священника какая? Помощник командира по работе с верующим военнослужащим. То есть он напрямую работает и с командиром, и с замкомандиром по работе с личным составом. И когда находятся какие-то проблемы реальные, он выходит с предложениями. Или, допустим, реально может взять этого солдатика, там, обратиться к командиру непосредственного подразделения, там, командиру роты, например, да, или к психологу заявить, что вот, заметил, что вот, тот военнослужащий, значит, находится, ну, в каком-то таком, ну, немирном состоянии там, или каком-то требует внимания. Поэтому у него есть такие полномочия решать вопросы даже. Вот если священник включается, это реально работает.
Батюшка, вот как мама призывника, я очень хорошо понимаю переживания всех родителей. И, наверное, порой мамы беспокоятся очень много зря. Я и по себе это могу сказать. Но, наверное, бывают и реальные поводы для беспокойства о том, как сыночка там поживает и что с ним там происходит. Может ли священник стать связующим звеном между родителями и военнослужащими? То есть может ли он быть вот тем, опять же, той жилеткой, в которую будут плакаться мамы, и которая, может быть, будет их успокаивать. Да, а в случае каких-то реальных проблем, я подчеркиваю, реальных, а не то, что действительно вот два дня мальчик не звонит, что же делать? Мальчик вообще-то в армии, и он уже давно не мальчик.
Ну, вот. Перестроиться надо.
Да, это очень сложно. Так вот, батюшки в данной ситуации что вот реально делают? Наверняка есть какой-то интересный опыт. Да, вот уже это получалось,
есть.
И, может быть, есть какие-то задумки в этом плане.
Есть. Вот в этом, на этих сборах в Самаре, да, которые проходили у нас на прошлой неделе, один из наших священников представлял замечательный опыт. Он по скромности своей делал совершенно замечательную работу, но, ну, как обычно же дело, бывает так, что что-то делаешь и не обращаешь внимания, что это что-то может быть новаторское и интересное. Вот пришлось ему сказать, вот добавь это в доклад, это совершенно интересная вещь. Что он сделал? Он ВКонтакте создал группу, вернее, оживил своим присутствием группу, посвященную как раз той части, где он служит. Там было там, человек 10, там 15, а сейчас в этой части, в этой группе состоит почти 8 тысяч человек. Представляете? Туда ходят военнослужащие, кто захотел, офицеры, кто захотел, и самое главное, члены семей военнослужащих. Братья, сестры там зарегистрировались, и священнику могут задать конкретный вопрос. Где, допустим, наш Васенька? Священник идет, находит этого Васеньку, видит, что все хорошо, фотографируется с ним, отправляет родителям. Все у них нормально. Или решает вопросы, которые возникают тоже. То есть понятно, что все живые люди, там и проблемы какие-то бывают. То есть священник не то, что может быть вот таким связующим звеном. Вот по нашему предложению, по становлению вот этого нашего сбора, каждый священник должен такую группу завести в социальных сетях, чтобы быть таким действительно связующим звеном между военнослужащими, командованием, да, и родителями. Чтобы не получилось так, что действительно проблемы есть, и мы сразу президенту пишем. Или там, не знаю, прокуратуру пишем.
Главнокомандующему
пишем, да. Ну, президент, он есть главнокомандующий. Чтобы такого не было, что многие вопросы, они решаются реально на местах. Вот, и поэтому мне бы хотелось порекомендовать родителям, которые знают, что в части есть священник военных, к сожалению, не во всех частях есть священники, но если есть в крупных частях, узнать телефон, это легко узнать, потому что у нас по нашим распоряжениям, по распоряжениям штаба, у каждого священника, у каждого военнослужащего должна быть визитка священника. И в каждом подразделении висит листок информационный, да, где телефон священника находится.
Да, мы сами даже видели, когда бывали в воинских частях со съемочной группой. Прямо батюшкин мобильный телефон вывешен.
Да, это строго. Но нужно для связи со священником оперативной. Вот поэтому надо родителям не стесняться, а звонить священникам. И вот если позволите, допустим, можно будет вывести телефон, вернее, электронный адрес вот нашего отделения по работе с верующими и служащими. И кто желает, пожалуйста, обращайтесь. Мы имеем административный такой ресурс, возможность повлиять на ту или иную обстановку. Ее порешать или, по крайней мере, каким-то образом улучшить. То есть это есть такая возможность. Главное, чтобы у нас была вот такая связь с родителями, с военнослужащими.
Батюшка, и вот хоть осталось две минутки, и хотя хотелось закончить на такой вот оптимистичной ноте, но все-таки я не могу не спросить про, наверное, самую страшную проблему современной армии – это суициды. Может быть, их сейчас гораздо меньше, чем в годы перестройки, а может быть, нам про них тогда просто больше рассказывали. Но, тем не менее, это явление есть, потому что темные силы никуда не девались. Ну да. И если человек от них никак не защищен, то вот, вот тебе и пожалуйста. А там, видимо, могут обстоятельства сложиться наиболее для этого благоприятно. И наверняка, когда происходит вот такая трагедия, всякий раз задают вопрос, а что делал священник?
Да,
а почему он, да, не предотвратил? Хотя, в принципе, понятно, что если юноша не объявлял себя человеком верующим и к батюшке не обращался и на контакт не шел, то батюшка не будет бегать за ним с фонарем, потому что это будет расценено уже как навязчивость и так далее и тому подобное. Каждому в душу не залезешь. Но тем не менее.
Вы понимаете, должность священника, она вроде бы звучит, работа с верующими военнослужащими, да? Но у нас по статистике почти 90% считают себя верующими. Но проблема в том, что верующими называют военнослужащие себя, но они не просвещенные большинство, как, к сожалению, весь наш народ. Поэтому одна из задач священника, как вы говорите, бегать, да, бегать наоборот. Бегать и информировать, просвещать. Потому что вот такие беды, они часто бывают из-за того, что у человека в душе что-то нехорошо. Понятно, что там процент бывает наверняка там и откровенно нездоровых людей, ну, кто совершает с собой такие вещи, да, я имею в виду суицид. Но
нездоровых духовно? Потому
духовно,
что нездоровые, конечно, психически, они же быть,
духовно,
не могут, их же как-то проверяют перед
армией. Конечно, духовно. Конечно, духовно. Но священник, с одной стороны, это не волшебник, что то, что он в части появился, это не означает, что сразу все улучшится, да? Но, с другой стороны, у него есть такая возможность и обязанности, да, просвещением заниматься. И понятно, что если, допустим, военнослужащий не просил помощи, да, священником предлагал, он ничего не хотел, не обращал, то, конечно, ну, маленький спрос со священника. Но все равно, так или иначе, если это наша семья, и в семье беда, то, наверное, ну, в некотором смысле все равно это наша ответственность. По крайней мере, так командование частей и округа рассматривает. То есть оно рассматривает священника действительно как такую воодушевляющую личность, которая будет не командовать, а именно по-человечески относиться. И вот если священник, допустим, будет работать, обходить, понятно, что бывают очень большие части воинские, и не всегда это получается у священника, но его задача как раз одушевлять весь этот процесс, очень строгий, иерархический, военный. Вот. Поэтому это, конечно, проблема, конечно, такая, которая священника касается. Мы не можем быть равнодушны, когда, даже если не брать армию, а брать вообще весь народ, допустим. Когда в народе происходит преступление, когда с нашими прихожанами происходят беды, мы же все равно переживаем. Мы все равно чувствуем свою ответственность пастырскую. Ну и обязаны чувствовать. Вот. А тем более, когда какие-то сложности случаются. Но это, вот эти проблемы, они же не проблемы современной только армии. Если брать, допустим, статистику армии США, там в десятки раз все хуже. Поэтому тут нельзя сказать, что мы сейчас в каком-то плохом состоянии находимся. Какие-то вещи бывают такие, но это не такие, что они показывают, что все плохо. Угу. Просто какой-то процент действительно духовно нездоровых людей, он есть. Он есть, а на гражданской жизни мы же не считаем, сколько их.
Ну, может быть, в приходской жизни батюшке проще, относительно проще, потому что все-таки он может работать с человеком на протяжении жизни.
Но и верующие здесь приходят, они же себя идентифицируют уже как верующие, понимаете? А тут он крестился,
вот
мы его не просветили.
Да.
Я так почему думаю, что наша ответственность? Не прямая, что ты, допустим, не заметил, но ты не мог физически что-то заметить. А наша ответственность косвенная, что когда мы его крестили, мы его не просветили. Понимаете, в чем дело? Вот покрестили, и все, и он ушел у нас с тем багажом проблем, который был. Вот я вот в этом плане, что не прямая ответственность, конечно, не ты же его в петлю засунул, вот, но, или там что-то с ним сделал, да, там, на преступление толкнул какое-то. А то, что это происходит, потому что мы просвещениями занимаемся. Поэтому, мне кажется, одна из таких серьезных проблем и перспектив – это как раз заниматься просвещением. Ну, народа всего, а наша армия – это цвет народа. Поэтому мы должны этот цвет одухотворить.
Батюшка, спасибо вам большое и за этот рассказ, и за ваш труд. И в вашем лице всем военным священникам. Спасибо потому большое. Что понятно, что крест достался нелегкий, но это все очень-очень нужно. Поэтому помоги
да
Господь.
Нормально все. Спасибо большое.
Уважаемые зрители, у нас в гостях был протоиерей Андрей Канев, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа. Мы благодарим вас за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.